однажды в пятницу призывал приезда запорожские елочки. Сказали, ты конкретнее передавай. Привет, Господи, я не времени, в которое я живу. И я, может, это мое мнение, вы меня поправите, может, оно ошибочное. Мне кажется, что мы до конца и не понимаем лукавство и опасность этого времени, в котором мы живем. В чем лукавство и опасность? В том, что как мы не бьем себя в грудь и не говорим о том, что жизнь плохая, но тем не менее жизнь наша становится лучше. Когда посещаешь братьев и сестер, смотришь, какая там аппаратура стоит, и какие телевизоры стоят, ты понимаешь, что лет 15 тому назад об этом даже никто бы не мечтал. И теперь у нас появились возможности продавать, покупать квартиры. То есть, если не лукавить честно, не смотреть, как мир всегда лукавит, то все-таки жизнь улучшает. Но что это для нас адвентизм? Плохо или хорошо? И хорошо. Хорошо, да. Но вы знаете, в этом опасность, что в этом во всем мы можем раствориться, знаете, превратиться в такое желе, и уже подумать, и, наверное, уже кто-то и думает, что никакого пришествия Христа не будет, что все эти библейские байки, или рассказы пасторики, нерадостные, и что все это разговоры никому не нужные, и что мир будет улучшаться, как сейчас нам хотят убедиться с всех сторон, экономика будет улучшаться, там войдем в СОС, войдем в ЕС, войдем в НАТО и заживем. Но вы знаете, когда мы смотрим на мир духовными глазами, то все наоборот. И когда мы видим, как молодежь, в общем-то, не то, что развращается, это уже, наверное, всем понятно, а просто разваливается с каждым днем. А молодежь — это все-таки будущее любой страны. И с этим уже никто не может ничего сделать. И когда мы видим вот эти катаклизмы, которые происходят в мире, вот эту неуверенность даже в богатых странах в завтрашнем дне. Ведь богатые страны, Англия, Америка, получают такие удары террористов, и во Франции, но эта страна, вы знаете, всегда была респектабельной, и считалась, в общем-то, и уровень жизни, и все, но смотрите, ничего загорелся, ничего. Буквально несколько дней, и вся Франция пылает. В прямом смысле слова. Не только там пылают души, не только пылают люди, но пылают машины, пылают богатые дома, пылают магазины. Ну, то, что вот попадается под руки, то и пылает. Мы все больше убеждаемся, насколько мир становится нестабильным. И все эти байки про светлое будущее, про то, что цивилизация совершенствуется, это байки, которые для духовного человека, ну ясно, что это бред. Потому что цивилизация без духовных людей, она просто не может совершаться. А мир, к сожалению, становится все более бездуховным. Поэтому все идет к своему концу. Как бы это нас не убеждали. И поэтому нам, адвентистам, вот в этих наших новых квартирах, новых телевизорах, это все нормально, хорошо. Главное не просмотреть главное, что для нас сейчас самое опасное время, лукавое. Потому что Бог нам дал вот это время благодати только с одной целью. Чтобы мы приготовились к более суровым временам. От своей любви и милости. И понимаете, если мы сегодня не приготовимся, если мы как-то продлеваем это лукавое время, то завтра будет уже поздно. Когда начнут произдавать, когда будут начаться изменения в Конституции, когда церковь придется с государством, когда будут издаваться определенные законы, когда будет создана всемирная система экономики, а это уже создает, всемирная система политики, а это уже почти есть, мы уже видим, уже всемирная политическая система почти создана. А для чего это все будет создаваться? Для того, чтобы контролировать человечество. И мы читаем книги Откровения 12 века, написано, что никто не покупать, не продавать не сможет, не имея определенных знаков отличия. Потому что мы видим, что человечеству сейчас не нравится, что огромные миллиарды террористов хранятся в швейцарских банках, и никто не может для этого докопаться, значит, счета закрыты. Поэтому отсюда, отсюда звучат требования, что надо экономику сделать прозрачной, политику сделать прозрачной, и это уже почти сделано. Но потом сделать прозрачную религию. И мы готовы ли будем к этому моменту. Я не говорю, что это произойдет завтра.
кто-то говорит, вот недопонимает, что еще процессы идут. Мы не видим еще общей экономической системы, поэтому говорить о том, что завтра. Потому что еще, знаете, есть некоторые фанатики, которые бросают обратно, газетки печатают по 7 папа, ну есть всякие, которые не являются учением нашей церкви, значит, 7 дня, и к которому, в общем-то, наша церковь не имеет никакого отношения. Ну просто люди хотят подозреть интересы, там что папа со всеми, но эти люди не понимают, куда рычагов этих систем, что дело не в папе. Папа не может сейчас запретить им покупать и продавать. У меня нет ничего. Для этого должна быть создана система экономическая. Но она создается. Можно сказать, что она уже создана. Украина только идет в случае системы торговли. То есть мы даже не посмотрели на мир. Сказать, что создано мировое правительство, ну, извините, еще далеко не так. Хотя там 3000 поехали папу хоронить, ну, не сказать, что они единые взгляды, а его мнение. Поэтому они должны ускорять процесс. Не должны заниматься ересью и фанатизмом, конечно. И нарушать слова Иисуса Христа, которые были сказаны, что одни части вы вообще не знать, что они не будете. Правильно? А есть такие люди, которые уже в газетах пишут, Бенедикт уже все, вот последний. Уже деньги час, пожалуйста, читайте. Ну, это же есть. Христос сказал, вы не знаете, ни дня, ни часа посещения. Но! Или общая религиозная система еще не создана, хотя... Хотя, как говорил брат Болотников, я служил его семинар, это наш брат, который учится защищать диссертацию на доктора богословия в Америке, он говорит, в Америке уже произошло слияние между протестантами и католиками. Говорит, это, в общем-то, почти что свершившийся факт. В общем-то, в Америке, он говорит, даже уже не модно называть, какой церкви ты принадлежишь. Там правило дурного тона сказать, что я баптист, или я пятидесятник, или я там менонит, или харизмат. Это считается правило дурного тона. Все говорят, что мы евангеликалы, то есть евангелисты. И, в общем-то, евангелисты сейчас очень по-доброму относятся и к папе, особенно папа Войтила. Конечно, сыграл определенную роль. То есть процессы идут. Но сказать, что они уже закончились, и уже Бенедикт это закончится, друзья. Только не допусти, Господь нам дать зелота. Знаете, кто такие были зелоты? Фанатики, из-за которых, в общем-то, погибла иудейская нация. Которые тоже хотели ускорить пришествие Мессии. И ускорили его так, что римляне сравняли Иерусалим и храм, и в крови потопили в 70-м году весь город. Поэтому мы должны углубленно изучать Библию, а не читать всякие газеточки, которые подбрасывают в разных общинах люди, не знаю, горячие, далекие, наверное, зима. И сегодня я хочу, чтобы мы исследовали одну важную нашу тему, адвентистскую доктрину, серьезную, правда о судьбе. Ведь у нас немного доктрин, я вам скажу, которые являются чисто адвентистскими. Нас отличает немного от всего христианства. Потому что сказать, что нас суббота отличает, ну нет, есть баптисты субботники, есть харизматы субботники, есть много христиан различных субботничек, те же евреи, весь народ субботничек. Поэтому сказать, что мы что-то новое придумали, нет. Сказать, что нас отличает чисто пища, нет. Сейчас даже модно во многих странах вегетарианство, даже есть вегетарианские рестораны, и все за то, что здоровый образ жизни их поддерживать, двумя руками. Сказать, что нас отличает десятина. Тоже нет. В Киеве даже есть десятинная церковь, как мы знаем, да? Хотя эта церковь уже 1000 лет. Но она называется, ну, знаете, рядом с Киево-Печерской лаврой есть археологи, выкопали место, это десятинная церковь. Даже церковь назвали ее, потому что она в свое время была построена на десятины, как история говорит, 1000 лет тому назад. Поэтому еще 1000 лет тому назад на Руси знали, что такое десятина, только приняли крещение и уже знали. Поэтому это все не то, что нас отличает. Но есть вещи, которые нас отличают кардинально. Это, конечно, учение о небесном святилище, которое мы должны знать досконально. И учение о суде. Эти учения, которые подвергаются критике со стороны, мы подвергаемся критике со стороны всех христианских моментов. Наше понимание суда и святилище. Вот тут уже вопрос серьезный. Почему? Почему дьявол допустил, что многие верят в субботу? Почему дьявол допустил, что многие занимаются вегетарианским образом жизни? И даже недавно я был в библейском обществе, интересно, не библейском, не заметьте, там смотрел литературу, даже увидел книгу «Здоровое питание в Библии». И смотрел, а мне наш, нет египетский, какой-то, наверное, протестант, и там как единственное написано, что ее не надо есть. Ну, почитайте эту книгу, ну, просто красота. Все написано, и про вино, про все, человек пишет египетским языком, хотя не на это нет. Но почему дьявол не дал этому миру понятие о святилище и о суде? Первый вопрос. Мы знаем, что дьявол когда-то был на небе. И он там был далеко не последним ангелом. Я не буду читать эти места, вы их, наверное, хорошо знаете. В Иезекииле написано, что он был подчиняющий. А потом еще одно слово написано, вообще поразительное. Помазанный. А что такое помазанный? Это машераш. Это так? То есть дьявол имел помазание, которое, в общем-то, имело еще одна личность. И что это за личность? И почему вообще дьявол стал этой личностью пророком? Собственно, нам очень важно разобраться вообще, в чем суть великой борьбы. Потому что если мы думаем, что дьявол борется с Богом, он не такой глупый. И он понимает разницу между Богом и тобой. И написано, что он даже трепещет. Потому что иногда есть такой упрощенный взгляд. Хотя косвенно дьявол борется и с Богом. Но больше всего он борется с личностью божественной, которая приняла на себя весь ангел. Вы читали такую личность? Но он в Ветхом Завете эта личность не называлась Иисусом. А как она это называлась? А как? Конечно. Михаил Архангел. И почему дьявол уезжает в этой личности? Потому что в послании евреям, опять же, не буду читать, в первой главе вы сами последуете. Моя задача вам не рассказать всю. Моя задача просто показать вам есть веру, что вы еще. В первом послании евреям апостол Павел пишет интересную вещь. Он там пишет так. И когда вел первородного вселенную, сказал, да поклонятся ему все ангелы. Почему? Почему надо было Богу сказать, чтобы ему поклонились все ангелы? Я думаю, если бы Христос во Вселенную вошел во всей своей славе божественной, так не надо было никому ничего рассказывать. Все, наверное, упали от этой славы и закрыли свои лица. Но дело в том, что Христос – это личность божества, которая призвана на том, чтобы общаться с творением, принимая вид творения. Для того, чтобы общаться с ангелом, надо принять ангела вида. Для того, чтобы общаться с людьми, какой надо было принять? Человек. И вот именно вот это свойство второй личности божества явилось большим соблазном для дьявола. Потому что появился ангел, которому Бог сказал, нужно ему поклониться. Я думаю, вы понимаете, что это не был ангел, по сути, это был Бог, но который принял такой образ. И этот ангел имел особые свойства. В Исходе, в 23 главе, мы читаем. Потому что был и у Израиля соблазн, когда этот ангел, а Христос шел перед Израилем в виде ангела Господня. Я думаю, что это мы все хорошо знаем, это написано. Я думаю, у евреев тоже было большой соблазн подумать, что это, ну, обычный ангел. Но Бог сказал об этом ангеле следующее, что полномочия у него далеко не ангельские, а божественные. Это, кстати, то, на чем споткнулись свидетели его. Они правильно говорят, что дар воплощения Христос был архангелом Михаилом, но они не договаривают большего, что этот архангел Михаил имел все почести и привилегии божества. Исход и то, что Христос принял в виде человека, опять же, не лишает его каких почестей. Поэтому Христос, он принимает, он вводит в творение как личность, потому что если бы Христос вошел в творение в виде огненного шара, ну кем бы он мог общаться? Поэтому к Израилю Христос пришел как человек, а не как огненный шар. И это тоже было соблазном для Израиля, да? Они говорили, да кто ты такой? Что ты из себя делаешь? Ты Мария Иосиф. И вот когда Христос приходил к Израилю в виде ангела Господнего, Бог сказал следующее. 23 глава Исход, 20-22 текст. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицем его и слушай гласа его. Смотрите, вроде ангел, но какой особый ангел, что надо слушать глаз его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего. А кто имеет право только прощать? То есть ангел со всеми божественными полномочиями. А следующее. Вообще Бог ставит точку. Ибо имя мое в нем. То есть этот ангел несет какое имя себе?
Бог.
И ангела, а имя какое?
Бог.
И вот это дьяволу твое не понравилось. Что он себе не был ангел, такой же, как и он. Но потом поклоняться как?
Как Бог.
И дьявол начал бороться за имя. Ему не понравилось, что этот архангел носит особое имя. Михаил, как переводится?
Только Бог.
Поэтому мы видим, что дьявол захотел себе создать почти такое же имя. Книга Исаии говорит, какая была цель дьявола? 14 глава, 14 стих. Зайду на высоты, облачные добавлены на подлинники нету. Ну хорошо, как у нас. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Если у Христа имя кто как Бог, то если перевести вот это с древнееврейского, то тут написано «стану как всемогущий». Похоже, да? Кто как Бог, а тут «стану как всемогущий». Поэтому великая борьба – это борьба между дьяволом и кем? И Христом. Это великая истина, которая открыта через дух пророческий. И мы знаем, есть книга «Великая борьба» между Христом и Сатаной. Вот почему написано в Откровении, что произошло на небе после того, как дьявол не захотел подчиниться Христу. Потому что он, как и на земле, говорил, кто ты такой, если ты делаешь себя Богом, если ты человек. А на небе он, наверное, подумал, кто ты такой, что ты себя делаешь Богом, если у тебя есть ангела, и меня есть ангела, и у меня погоны такие же, и я помазанный, и я осеняющий. А вы знаете, что такое слово осеняющий? Посылающий день, да? И тут вообще открывается, действительно, какое у сатана было почетное место. Дело в том, что два ангела, которые были изображены от ковчегом завета, и которые крыльями закрывали ковчег, у евреев всегда не назывались осеняющие дьяволы. Это там мы поймем, на каком месте стоял дьявол, да? Он стоял рядом с Христом. Поэтому он, конечно, не мог пережить того, что ему Христу надо подчиниться. Поэтому произошла на небе война за власть. Читай Михаил и ангел его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. 12 глава Откровения, 7 текст. И тогда мы понимаем, почему ангелы стали воевать. Потому что если как многие говорят, что дьявол воевал против Бога, то ангелы же не дурные. Против сидящего шара, который изделяется. Какой бы ангел стал воевать, да? Ну мысль, какая у дьявола была у сатаны. А пойти всех ангелов и сказать, смотрите, вот этому мы должны что? Посмотрите, зачем он нас отвечает? Не сын ли он, как это делает, не сын ли он Марии Иосифа, потом они как что-то другое придумали, а не такой ли он, как мы, а? И многие ангелы, много их было, да? Написано в Писании, третий ангел подумал, а действительно, они такой дело, да? И чем вообще за ним хватится? А чем он лучше сатан? Стоят рядом, и тот осеняющий, и этот осеняющий, тот херувим, и тот херувим, и тот помазанный, и тот помазанный, а почему? Подощадочек. И вот третий ангел с этим почему вошли в борьбу. А третий ангел вы еще думали, да, выбирали. Между этими двумя. Вот какая, оказывается, трагедия произошла на небе. Целая катастрофа, бунт. Борьба за власть. Парламент бунтовался, да? Только не украинский. Но в украинском парламенте максимум даже ветру могут бросить. руководителя, да, но на небе, я не знаю, там кто вообще у кого бросал. Но воевать стали крепко, потому что написано. Не устояли. И не нашлось уже, конечно, места на небе. И всех бунтарей, глазами дьявола, Христу с его ангелами удалось сбросить. И недвижим был великий дракон, древние дни, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Смотри, он по всей вселенной бегал и говорил, смотрите, кому надо кланяться. Вот, вот это. Что он такой? Я поклонюсь, потому что я такой же, как он. Василий, помогу. Выберите. И вот он мутил всю вселенную. Но тем не менее удалось низвергнуть его на землю. И ангелы его неизвестны были. Ну как вы думаете, дьявол успокоился? И вот книга Даниила нам открывает, что он вообще так и не успокоился. Борьба продолжилась. Борьба за поклонение. Борьба за власть. Борьба за небесный престол, который мог занимать только Христос. По праву Творца, по праву Божества, по праву царей, царя царей. Но дьявол, когда был низвержен на землю, он не успокоился. И он стал воевать за тем местом на небе, которое называлось Небесным Святилищем. Это место поклонения и место служения Христа. И дьявол решил украсть это святилище у Христа. И вот что мы читаем в книге Даниила. От одного я не буду подробности, потому что это отдельная тема, то все эти вещи разбирать, библейские символы. Я думаю, что много и многие из вас узнают, о чем речь. С 9 текста я только суть сегодня буду говорить. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разрылся к югу и к востоку и в прекрасной стране. И возьмется за воинство небесного. Есть параллели, да, книга Откровения. Там написано, и произошла на небе что? Война. Михаил. И, а, кстати, Михаил, знаете, как еще называется в Ветхом Завете? Вождь. Вождь. Еще одно имя. Сен-Баос, да, Сен-Баос. Это тоже одно из имен Михаил. И Иегова, это тоже его имя. Но это отдельная тема. Короче, Михаил показывается много имен, много всего. И вот опять, и возьмете за воинство небесного, то есть уже из земли, а хочет что? Продолжить битву. И успокоился, да? То мы читаем, что там на небе воинство его воевали с Михаилом, теперь он неизвержен на землю, но он не успокоился. Опять он туда же, ему мало земли, дьяволу мало земли, надо развернуться побольше. И он опять начинает воевать с небом. И возьмете за воинство небесного, и не зринил на землю часть его воинства, и звезды поправлены. Похожая картина, да, аллюзия. Аллюзия — это библейские, как называется, прикличка, тезис. А что мы читаем в Откровении, да? И хвостом не зринул тот. Часть звезд на землю. То есть это библейская аллюзия. Без этих библейских аллюзий мы никогда не поймем, где у Даниила Откровения. Почему, откуда и появляются эти юридические книги? Четвертое откровение читает его подобрание из Библии. Вот вам аллюзия, та же самая битва. Только в 12-е откровение написано, что закон хвостом своим не сдвинул, что на землю через звезд. А здесь написано, что уже не сдвинул на землю, часть его воинства и звезд. Он же самый дракон. Но только в книге уже дракон. В книге Даниила мы видим, что он и драконом не называется. Он уже там работает за другими силами. Опять же, в откровении мы видим, он там дверей каких-то уже начинает. То есть он открылся и начинает уже из-за этих сил работать. Но работает то же самое. И поправлено. И дальше ему было мало дьявола. Он идет на самого Михаила. То же самое. И даже возьмете на вас, я воинство сего. И дальше он что-то сделал. Очень важное. Почему книга Даниила особенно обратила на это внимание. 11 текст. И вот это было у него ежедневная жертва. И поровнано было место святыни его. Святыня в еврейском мигдаш – святилище. То есть что дьявол делал через этот малый рог, через человеческую определенную систему? Он поднял у Христа, здесь написано, правда, ежедневная жертва, не совсем точный перевод. Слово «тамит» – это значит «ежедневная». А ежедневная в еврейском понятии это каждодневное служение. То есть дьявол забрал его это каждодневное служение и порвал ему место для хранилища. Вот такой вопрос. Но зачем это дьяволу нужно? Сегодня мы сидим и святилище не раскроем. И вы знаете, что тема святилища – это центральная тема, по сути, Библии, потому что единственное время, которое указывает на последнее время 2300 вечеров утра, напрямую касается святилища. Но мы сегодня рассмотрим другой вопрос, который касался святилища. Почему дьявол за святилище борется? Почему написано, что он порвал место святыни Божьей, святилище? А дело в том, что святилище имеет колоссальную роль вообще. Во-первых, святилище – это центр спасения, потому что и святилище Христос ведет служение, как ежедневное служение, вот почему слово ежедневное. Христос не только на Пасху служит, как некоторые понимают, что надо пойти в церковь на Пасху, да? Потому что у некоторых людей понятие, что Христос служит только раз в год. И дьявол создал систему и научил людей, что к Богу можно идти раз в год. Потому что дьявол украл. У Бога его ежедневное служение. А чем Бог занимается каждый день? Вы знаете, некоторые думают, вы читаете его откровение и надела, что Бог только каждый день ходит в святилище, ходила Маша, да? И сидит на кровь. Представляете, Бог уже некоторые представляют, что Бог Христос 2000 лет сидит на троне, ему там кланяются 24 старца, все поют фимиам и все поют гимны. Да, хорошая жизнь у Христа. Ой, друзья, если мы так понимаем служение в Небесном Святилище, мы ничего не понимаем. Один брат, это служитель из Такмака, одна из мест, когда он говорил проповедь, он там сказал эту фразу. На вопрос, чем занимается Христос в Небесном Святилище, он ответил так. Христос каждую минуту вытаскивает меня из болота. Вот чем занимается Христос в Небесном Святилище 2000 лет. Потому что если мы думаем, что небесное святилище, оно все в золоте, все в бликах, мы не знаем правды о святилище. Вы знаете на земле, какое предназначение было святилище? Зачем оно было на земле? А? Что Христос? Правильно. Что значит святилище? Кого очищали от грехов? А как святилищем делалось? А святилище становилось мусоросборником человеческих чего? Человек, который очищали, но грехи куда шли? Святилище. Поэтому это далеко не золотое место. Как сказал брат Болотников, это место воняет. Это переносно. Но это так. Потому что если мы только будем думать, что там вот Бог сидел, вокруг херувимы и вокруг золота, и все поклоняются, то мы вообще не понимаем, что происходило в святилище. В святилище Бог брал человеческие грехи на кого? Человек грешил, он скверный, он мерзость. Но Бог говорит, я не хочу, чтобы ты был мерзостью. Ты приди к святилищу, приди жертву, и пусть кровь внизу, и с этой кровью внесется и твоя что? Я возьму это все. Я запишу тебе это. Поэтому святилище надо было тоже очищать. Потому что Бог не мог, чтобы постоянно накапливалось это что. Поэтому один раз в году эту грязь выносили. 16 своей книги Левит, вы внимательно это все можете прочитать. И вот этот день, когда выносили грязь, с особым днем, как он назывался? Друзья, как мы любим Иисус, да? Что мы его так любим? Дословно, это не трудный день, а день покрытия. И крыль – это покрывать. Крышка, которая была над заветом, она так и называлась. Хиппоре, что значит покрывающая. И вот тут мы сегодня будем говорить правду о суде. И вот тут нам нужно разобраться, потому что у многих адвентистов при одном только слове «суд» появляется страх. Да? вот дьявол, как и нас замутил, да? Где мой судный день? У евреев это был день покрытия грехов.
Это лучше сейчас?
Суд это не судилище над детьми Божьими. А над кем это было судилище в этот день?
Над дьяволом.
Потому что заканчивался этот день чем? На кого возлагали вот эту нечисть, вот эту мерзость, которую вы носили из судилища? Куда ее дальше несли?
На козла. Отмещение, которое символизировало дьявол.
Итак, первый миф. Потому что страхи мы сегодня должны развеять. Потому что если нам страшно в судный день, то мы еще не все не поняли. И кого Бог судил, первое, с чем нам нужно разобраться. Потому что, оказывается, для евреев судный день был самым радостным днем и самым ожидаемым днем. И у них понятие о Божьем суде было не такое, как часто у нас. Давайте прочитаем несколько текстов, как евреи даже ждали суда. Почему? И мы разберемся. Почему? Вот давайте откроем, например, Псалом 9. Вот Псалмах эту тему хорошо увидите, там, когда псалмопевец пишет, суди меня, Господи, по правде твоей, да, жду судов, Господи. И мы поймем, что и мы что-то не понимаем, потому что у нас предложит суд сразу дрожь. И все христиане чего и не любят от адвентистов, почему они тему суда не любят? Потому что дьявол извратил понятие христиан о суде. И они нам говорят, что это за Бог, который судит? Это такую истину, что это за истина в кавычках? Христос, который судит. Потому что они сами толком не поняли, что значит суды Божий день. Так вот, в Псалме 9, где опять же вы можете много мест сами исследовать и найти, где наоборот евреи ждали суда. Буду радоваться и торжествовать о тебе, перед именем твоему, третьего детства Всевышнего. Когда враги мои обращены назад, то прикнутся и погибнут пред лицом твоим, ибо ты производил мой суд и мою тяжку. Ты воссел на престоле, судья праведный. И тогда вопрос, на суде Бог судит Давида? Ну вот мы прочитали это в Псалом Давида. Его благая вещь. А у нас какая ассоциация, что на суде Бог копает на чем? Нас. Бог же на суде. Кстати, кто для того, чтобы 2000 лет у нас что? Смотрите, как много чего найдешь. А Давид пишет, что ты когда вочил на престол, ты за меня. Откровение, шестая глава. Я опять же говорю, не моя задача сейчас все эти места вам показывать, как народ Божий ждал судов Божьих. Вы сами это все можете по симфонии найти. Я просто несколько мест дам для размышлений нам. Потому что нам это очень важно. Нам очень важно понять, что у нас есть благая вещь в суде. Потому что написано, когда мы читаем трехангельскую вещь, то там написано, что весть о суде – это вечное что? Евангелие. А что такое Евангелие? Радостное. И вот я думаю, наша весть о суде всегда на что? Радостное. Ведь если она не радостная, тогда вопрос, понимаем ли мы, что такое суд Божий? И вот смотрите, Откровение 6-10 текст, как мученики ждали судов Божьих. И в этой фильме они громким голосом говорят, «Доколе, владыка, святый истинный, не судишь!» И не мстишь, живущий на земле, за кровь нашу. Хотели они снова? Они ждали, как освобождение. И последнее, что я там хотел бы сказать, слова самого Иисуса Христа, на которые мы всегда обращаем внимание, когда говорим о Божьем суде. А что же сказал Иисус Христос, это истина в последнем слове. Он-то лучше всех нас там. Какая цель Божьего суда? Иоанна 3, глава 16-21. Вот понимание Христа Божьего суда. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить их,
но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него, что написано дальше?
А неверующий уже кто?
У Бога будет два показателя на себе. Не надо будет копаться. Как иногда слышишь, Бог там начинает такие. У Бога два показателя. Верит? Да, как ромашка, да, любишь что?
Богу больше ничего не знать. А неверующий Христос и ему сюда не надо. Он же что? Потому что не уверовал.
Во имя единородного Сына
Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир.
Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Итак, братья и сестры, Бог нам все, оказывается, открыл. Чем Он занимается на суде?
И для нас тут не будет никакой тайны.
Как мы это будем рассматривать?
Потому что иногда, я не хочу сказать обо всех, но иногда у некоторых такое ощущение, что Бог там что-то спрятал от нас, чем-то там занимается, а мы даже не поймем, чем Он там занимается. Даже не поймем, оправданы мы или осуждены, кто его знает. Все очень просто, Бог все открыл.
Показателем нашего приговора на суде будет что? Отношение к свету, который пришел к нему.
Так тут написано. Еще раз считаю, что же состоит в том, что свет пришел куда? Но люди более возлюбили что? Нежели свет. Поэтому Богу не надо особенно копаться. Бог каждому из нас может сказать, вот мы тебя или что? Или не было?
Написано кто?
Был.
Никто тут не уйдет. Написано, свет пришел куда? На небо или куда?
Поэтому все очень просто.
Наше отношение к свету. Это и есть суд. И поэтому каждый из нас может судить себя на сущность.
И Бог только будет подписывать то, что мы уже определили сами для себя. Не думайте, что Бог хочет что-то нас еще вот куда-то там докопаться и нас уничтожить.
Нет. Ты Божий вот сюда, чтобы нас.
Поэтому мы откроем три цели суда Божьего. Первая цель.
Зачем Богу нужен суд?
Не осудить свой народ.
Друзья мои, вы в Библии нигде не найдете места, чтобы в Йом-Кипур Бог осудил хоть одного еврея. В Йом-Кипур Бог судил дьявола.
А твой народ Бог очищал.
Поэтому в Левитам 16 главе в 30 стихе мы читаем, какая была цель суда для народа, что они должны были понимать в этот день.
30 стих. Ибо в сей день очищают вас. Те, кто написано о суде, очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем.
И тут почему мне очень нравятся слова нашего брата Эрнеста. Я вижу, что Дух Святой сказал вот эти слова, что Христос сейчас вытаскивает меня из чего?
Из болота. Похоже на эти слова, которые написаны в Левит. Что в судный день написано? Бог очищает Бог по-нашему из болота, да? Чтобы вы были чисты пред лицем.
Оказывается, суд нужен Богу, чтобы нас вот таких сделать какими?
Чтобы нас, которые не были когда-то были достойны неба, сделать какими? Чтобы нас надеть в одежду какую? Благодарить. Так Бог нас хочет уничтожить или что? Или в отличие?
Вот и какие посылки. Зачем другие посылки? Поэтому Христос сказал, я не судить пришел мир, а что, чтобы мир был что?
Спасен через меня. Это цель суда Божия.
Поэтому Бог сейчас. Многие смеются. Я читал целые подкрепления, больно, как другие христиане написали статью. насмехается над нашей мыслью, хотя это не наша идея, это библейская идея. Вот адвентисты 1844 года написали, что Бог судит, Богу заниматься больше нечем. В их понятии может быть нечем, а в моем понятии есть Богу чем заниматься. Я на себя смотрю и понимаю, что Богу каждый день нужно меня что-то очищать. Поэтому я не смеюсь, как эти горе христиане. Я понимаю, что у Бога большая работа, и для этой работы нужно засучить, чтобы сделать меня чистым.
А чем же Бог очищает меня? Мое.
Да, это сам. Вы знаете, кровью, вот это золотые слова, друзья мои, я очень благодарен всем людям и всем. Иногда мы забываем о силе крови Христа. Поэтому иногда мы слабы. Поэтому мы иногда не можем выбраться из наших грехов. Потому что мы даже иногда не представляем, какой очищающей силой обладает кровь Христа. Когда вы внимательно прочитаете всю 16 главу Левит, то святилище очищалось ни водой, ни моющими средствами, а только одним. Кровью козла
и эта кровь обладала такой колоссальной силой, что она чистила всю. И когда эту кровь носили в святой святых, написано «Аич!» Вот, все.
И тогда такой вопрос, имеем мы кровь Иисуса Христа? А почему же тогда мы никак из наших грехов не можем выбраться? Почему мы барахтаемся в этой мирской жизни? Почему мы по-прежнему часто понтовы, полухристиане, полу вообще непонятно что? Почему нам надо действительно помолиться за других? Потому что мы вот говорим, не можем от мира. Об этом немножко позже тоже поговорим. И получается, что мы еще до конца не поверили в кровь Иисуса Христа. И не принялись. Потому что она может очистить самую последнюю душу. Даже разбойника, я не знаю, этот разбойник висел на кресте, сколько у него там жизни было за душой. Неспроста его там на крест повесили и плевали в него. Но даже его кровь очистила за несколько часов. Итак, кровь Иисуса Христа обладает такой колоссальнейшей силой. Вот почему не будет оправдания тем, сумею очиститься. Вот почему никакого храна не будет. Поэтому, когда человек придет к Богу и скажет, Господи, ну я вот такой, я остался, но вот такой. Ты уже изменил, у меня ничего не получилось, оправдания не будет. Потому что кровь Христа обладает такой силой колоссальной, что она может быть самую оскверненную душу. Потому что я читал книги Левит, вот это святилище, которое грузили в реки целый год, когда туда вносилась кровь Христа, священник выходил и объявлял, что все чисто. Священник был народу, силу. Итак, первое, что делает день суда, очищение кровью народа. Это первый, опять же, это тоже это судный день, на самом деле день покрытия. Второе. Что производилось в этот, скажем, Йом-Кипур, или пусть, если нам это легче, судный день. Судился дьявол. Потому что все заканчивалось тем, что первосвященник выходил, возлагал руки на этого козла, который назывался козел, козел для Абадона по-еврейски, Абадон у евреев всегда олицетворялся с князем тьмы или с князем темных сил. И потом этого козла уводили далеко в пустыню. И этот козел был такой меткий уже после того.
И смотрите, тут тоже вот там параллель, да? Как на небе стояли перекрестный дьявол вместе, так и в судный день они становились как. И что же было трудно отличить, да? Это тоже намек на то, что когда-то они вроде бы были внешне равны между собой. И здесь два козла одинаковые, попробуй отличить. Они такие неотличимые, что даже жребий надо было бросать. Но суть их была противоположна. Один из этих похожих козлов был сатаной, а другой – козел.
козел для вас.
И этот козел после этого очищения становился таким мерзким, что даже человек, который его уводил в пустыню, должен был, прежде чем войти в сан, что делать?
Очиститься.
Поэтому судный день выполнял две вещи. Оправдывался Божий народ и осуждался дьявол.
Но книга Даниила нам открывает еще главную истину, которую в судный день евреям очень тяжело было понять.
И Даниил открывает, что еще в судный день будет осуждена еще одна организация, которая названа Малым Рогом. Что это еще за Малый Рог? Какое отношение он к дьяволу имеет? Потому что Библия так говорит Даниила, что вот отец.
Там, где соединяется лица, престолы, вся вселенная, красота торжествует.
Что же они там делают?
А дальше написано.
Видел я, что тогда за изречение высоковерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано на сожжение Анаи.
Еще какой-то Рог появляется, которого тоже Бог будет. Но я думаю, извиниться со старым чудесным знать эту доктрину Малого Рога, да? Мы не будем сейчас подробно в этого все вникать, потому что целые шары именно зачем разобраться.
Но мы увидим, что дьявол, когда спустился на землю, он организовал систему, которая будет помогать ему в борьбе.
В борьбе с кем?
С Христом.
В борьбе за что?
За святилище.
И вы знаете, есть интересная вещь, какую же систему, опять же, не буду вникать, вы по пророчествам все это и в Библии можете вычислить. Но я как-то немножко упрощу путь, одно только скажу, одну мысль. Христос в небесном святилище первосвященник. Да, потому что евреям мы даже это изучали, у нас, вы помните, субботняя школа по посланию евреям, и там мы целые главы изучали о том, что Христос наш первосвященник. И Павел пишет, он вошел в небесное святилище, как первосвященник.
Но мы прочитали с вами, Даниила 8 главе, что этот малый рог попал истину на землю и побежал что? Святилище его.
Как? В 508 году епископ Римский приобрел себе титул, знаете какой? Понтифик Максимус. Что в переводе означает первосвященник.
Дословно, понтифик Максимус – это высочайший священник.
Это первосвященник. То есть в 508 году на земле появилась власть и сила, которая в себе те же самые свойства, как говорится, покрыла себя теми самыми свойствами, которые имеют право иметь только кто.
На земле появилась сила, которая прощает грехи. На земле появилась сила, которая человека может даже из ада вытащить, из чистилища. На земле появилась сила, которая делает солнце, то-то, рукополагает королей, царей, и всех, и всех, и всех, и всех. На земле появилась сила, которая украла жертву Христа. Людям не нужна еще кровь Христа, людям не нужно небесное святилище. Людям говорят, зачем вам это? Вот у вас есть церковь, вот у вас есть понтифик Максимус, у него все же полномочия, что у Христа. У него даже титул тот же самый. Наместник, сына. И говорят, зачем? Вот. Я вам все сделал четко, просто. Не могу понять. И многие тут споткнулись.
Теперь говорят, какое небо, какое там святилище, какое там служение Христа, это байка от 37-го дня, вот святилище. Вот это да, вот сюда поклоняйтесь.
Вот такое произошло. Поэтому и эти действия тоже будет Бог
расписывать. Действия вот этого малого рога, который извлекает высокомерные слова, который против Всевышнего произносит слова. 25-й текст. Унитает святых Всевышний. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен. И в голову времени.
На суде Божьем Бог решает три вопроса. Оправдание или очищение твоего народа, осуждение сатаны и осуждение малого рога, который системой земной, которая выполнила действия сатаны на земле. В Священном Писании в Откровении так и написано. И о малом роге так и написано, что он действовал не своими силами. Ну, это так. Ну, диалог. Но получилась системка, которая многих увела от неба, от Христа, от спасающей жертвы, от закона Божьего, от всего, что в небесах. И привела к чему? К человечеству. К тому, что земной. Тут и написано, истину поджал куда? Он делает земной. Так, если книгу Даниила, то есть она была небес, хотела взял, но на землю бросил, потолкал и сказал, о, вот вам теперь здесь. Вот, или слушайте, если понимаете. И большинство христиан – это истинный пинта, истинный камычек. Земной поеда, мазут, питается, и это их удовлетворяет. Но думаю, что это не удовлетворяет нас. И еще один момент. Почему дьявол борется против истинного небесного святилища? Потому что, когда мы читаем 11 главу книги Откровения, 19 текст, то в небесном святилище есть интересная вещь, которую видел Иоанн. И вот мы прочитаем, что же он там увидел? И отверстие храм Божий на небе. И явился, что явилось ковчег завета его. В храме его. Вот почему современным христианам тяжело рассказать истину свою. Я все остальное. Потому что они говорят, ковчег это было древнее, да? Привели его, спрятали и забудьте вообще про это. И скрижали никто никогда не видел, этого ничего нет. То было уже древнее, поросло сединой. Что нам об этом говорить? Почему они так говорят? А потому что они не верят, что святилище что? Осталось. Вернее, оно и было это всегда. Это земное святилище, оно было отражением чего? Небесного. Вот, понимаете, истинное святилище, как оно все переворачивает. И многие христиане говорят, да, как чех был в храме еврейском, а у вас уже нет этого храма, что мы будем молиться на эту субботу? Вы все забыли. Но храм был еврейский, он был построен по образу чего? Небо. А на небе как чех написано есть. А что как чех? Так люди хранятся на небе, если вы христиане. И вы знаете, вот этот текст, одному человеку, он не нашей конфессии, христианской, но и вот этот текст 11.19, как это ни странно, то есть через этот текст открыл ему истину от Бога. А он начал в борьбе. Он ходит и в нашу церковь, и в ту церковь, но он когда прочитал вот это, откровение, он говорит, так подождите. Он пришел, я к нему домой пришел, он говорит, молитва, я сегодня в откровении нашел истину от Бога. Я говорю, о, брат, молодец, я рад, я тебе рассказывал полтора года, ты меня не слушал, да? Сегодня сам нашел. А что ты нашел? Он говорит, в откровении что видно, что на небе ковчег есть. Я говорю, о, хорошо. Так все же вопросы, что наши братья не понимают. Я говорю, не спадет. И он пошел им как дал там, а у них такая церковь, интересно, демократично. Там вас придет, и может сказать, ты сегодня не пробуй, там такого нет, как у нас, да? А то это сам где-то ковчег попросит, я говорю, не пробуй. И этому брату сказали, ты сегодня не пробуй. Он вышел им как дал, просветилище, субботу, просил, что они вообще сказали, ну, брат, ты и нам сегодня и дал. Призадуматься, в следующий раз предупреждаешь. Поэтому, друзья, истинное святилище – это все. Потому что есть на небе святилище, есть на небе святое святых, означает ковчег, означает заблуди, и все, что оттуда вытекает. Вот почему дьявол все это закрыл и построил свое святилище на земле, где заблуди нету, где ковчега нету, где ничего нет. И тут он придумал свое богослужение, свое поклонение и все остальное. Поэтому вот это и будет Бог тоже святилище. Поэтому Бог не сказал, я это буду судить. Почему? И это тоже дьяволу будет вменено вину. То, что он натворил. И дьяволу, и его приспешникам, которые повесят эту марку, попали. Поэтому, друзья мои, мы обвинимся до тех пор, пока мы держимся за истину о святилище. И чем дальше время, чем ближе конец, дьявол все больше и больше эту истину будет выражать. все больше и больше он ее будет убирать. И мы должны за нее бороться.
На истину о том, что он есть первый священник, на истину, что он находится в небесном святилище, что это центр нашего спасения, в котором происходит наше очищение, из которого написано «громы и молнии». Вы читали исходят? Они думали, что это такое? Вот это «громы и молнии» — это, знаете, центр. И вот, как я понимаю, работает святилище, очень просто. Идет весть, Молчанов падает. Сергей Борисович, ангел прилетает туда, говорит, Господи, все, смотри, вон сколько тьма ангелов, дьявола, сейчас ему конец. И Бог ровно и молнии написано посылает ангелов своих, и сразу вокруг Молчанова строится. Бог начинает бороться, почти не имеет болот. Вот что такое святильщик, оно работает, оно серьезно работает. Поэтому оно в работе постоянно, поэтому не думайте, что Христос там сел после работы, в эти годы сидите на дне. И эта истина скрыта почти все христиане. Все христиане считают, что все закончилось на голову. И все. И после этого Христос вытер пот, вытер кровь, и теперь только отдыхает. Нет. На Голгофе как раз тут и началась борьба. Борьба заканчивается. Только у нас теперь есть центр. Святилище, это знаете, как центр управления полетами. Да, тут сидят они, спутники летают, а они что? Направляет, управляет. Вот так и святилище. За каждым из нас идет связь постоянно. Но тут последний вопрос. Кто же окажется оправданным? И вот это вопрос уже касается нас. Если Бог может очистить, потому что мы можем подумать, если кровь Христа обладает такой силой колоссальной, так это что бы я ни делал? Хоть на голову встану, она и меня кто?
Очистит. И вот тут глубокое заблуждение. Которая пытается, вернее, Господи, прости меня, которая апостол Павел разбивает одним текстом. 10 глава Евреям. Если отвергшись закона Моисеева, 28 текст, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то ко тяжчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь, который освящен и Духом благодати открыт. Оказывается, кровь Завета, кровь Христа обладает колоссальной силой, и только для тех, кто ее не попирает. И вот тут оказывает наш снос. Каждый день я со Христом, или я только играю в Христа. Вот Бог пришел на перечень. Бог все будет просто. Мы придем, а Бог, а Христос, знаете, не на что скажет? А я никому на что. Мы иногда это говорим, что Бог скажет, пошли, там ты не теряешь. Кстати, у нас учились. Это он скажет, но не на нашу. Потому что многие слова, когда Христос сказал, молчи, он кому? Римлянам нам говорил эту проповедь. На горе. Потом нам говорит, кому он говорит? Не знаю, я. Своим детям. Но Христос говорит, может наступить такой момент, когда мы придете, а 37-го дня, 3-го года своим, мы христиане 37-го дня. Христос говорит, извините, я никогда вас не знал. А почему? Потому что Христос говорит, я с утра до вечера каждый день ждал вас, девушки, чтобы вас узнать, чтобы вы меня узнали, чтобы вами познакомились, с вами же как где были. Мы были на огородах, на работах, зарабатывали деньги, но вы не заработали только что. Где? Вы хотели заработать в этом миру? Какой-то дьявол сейчас стал. Вот чему мы начинали сегодняшнюю проповедь. Сейчас мы живем в опасное время. И хорошо, что у нас здесь появится достаток. И хорошо, что мы можем хорошо заработать и нормально жить. И это нормально. И Авраам, Бог его благословил так, что у него и достаток был и все. Но вопрос в том, останемся ли мы в войске? Неудача или дьявол через это нас поражает. И не получится, что мы придем как Господи, вот я, и тут как тут и даже 37-го дня, я не знаю. Я вижу, что ты много работал в этом миру, много зарабатывал, много хотел хорошо жить, но для меня тебе времени не находилось, и тоже тебе ничего не мог помочь. Ты все время твое право, ровно. Сейчас ничего не тебе поможет. Но при всем твоем, ты приворонен, поэтому наша задача не проворонить, извините, мы такое сленговое, нехорошее слово, но оно, наверное, соответственно, не проворонить время, в которое мы живем. Наша задача каждый день приходить к Королеве Христа, просить у Него силы, верить в очищающую силу Королеве Христа, исповедовать грехи и верить, что если мы исповедовали, то эта кровь очищает нас от всякого греха. Наша задача приходить каждый день к Слову Божьему, потому что иначе мы мертвы, потому что написано, всяким Словом Божьим идут Божьи, жив человек, верующий. Если он не живет этим Словом, он не верующий, по сути. Он только называет себя верующим. Потому что только Слово Божие может быть качественно. Наша задача каждый день, несмотря на то, что дьявол будет бороться с нами, дьявол молится. Все ангелы его созывают для того, чтобы мы не молились. И вы, наверное, знаете, и я это знаю. Как только подумаешь помолиться сразу, когда вторая что мысль приходит. Какая? Пойди картошку помешай на кухне и потом помолишься, да? Пошел картошку помешал, а потом забыл. Вот борьба какая видео. Тоненькая. Но после этой борьбы мы к любови иногда властные грехи, а иногда не сильные, не верные, мы как фантомчики. Потому что дьявол выиграл под нас собой. Слово Божье, молитву, общение со Христом, служение. Дьявол знает, как это делать. И мы вроде бы пришли в субботу для того, чтобы написать на проповедь. Уже 15-ту нечего. И мы готовы, и проповедь не такая. Ну, 15-ту нечего. Нет вот этого почвы, которая должна это слово, что питает. А написано в Писании, что слово Божье, если попадает на каменистую почву, оно там же работает. Мы тогда думаем, вот слово Божье, послушать проповедь, все изменится. Если каменистая почва, Христос сказал, прилетят вороны, и ничего нет. Почва должна быть плодородная. Поэтому наши субботы – это результат нашей почвы. Это слово может упасть только на подготовленную почву, которую мы удобряем каждый день. Поэтому правда о суде Божьем, она благая. Бог желает на суде нас очистить. Но только в том случае, если мы сами этого желаем. Поэтому пусть Господь нас благословит. Не поддастся на эти тонкие виды лукавого. И я вам честно скажу, не в одной церкви, я все-таки уже служитель в седьмой церкви по своей, как служительской жизни, я вижу, как многие люди сейчас, братья мои, дорогие сестры, попадают под влияние денег, заработков, хорошей жизни и теряют Христа. Поэтому Христос нас всех предупредил, не собирайте себе сокровищ на земле. Потому что это все тлен, это все ржа. Оно нужно, никто не против, чтобы мы жили плохо. Нет. Но плохо, когда Христос сказал, есть сердце ваше. Это наша личная участь. Где будет наше сердце? Поэтому суд наш решается не так, как многие думают, что Бог только ищет, как он нам крючок поставит. Нет. Бог подпишет приговор, который подпишем тебе мы уже. Это приговор нашего. И пусть Господь благословит нас, чтобы сердце наше, когда дело дойдет до рассмотрения нашего дела, и Бог спросит у ангела, и он, Иван Иванович, Бог скажет, знаешь, у меня был такой ангел, скажет, знаю, а ну посмотри в его деле лично, где там его сердце. Ангел скажет, Господи, все в порядке. Поэтому пусть мы будем так. Может быть, без большого достатка, может быть, без каких-то благ этого мира, это Бог может отпустить. Но пусть будет перед нами жизнь вечная. А жизнь вечная, знаете, какая интересная. Извините, у меня много хороших. Бог хочет рассказать. Я целый цикл этих проповедей вечно, а тут все хочется как-то слепить. Поэтому, видите, может быть, если что-то сбился. Но мне когда-то пришла такая мысль, я говорил, пробуйте о Новом Иерусалиме. Я долго Господу задавал вопрос. Господи, ну что ты этот Новый Иерусалим строишь из этого золота, изумрудов? Что там, мне еще больше построить, что так все это показывает? Знаете, мне пришла мысль, я не раз думал, что это. Вот так, чтобы тебе показать, что по этому золоту ты будешь ходить как по асфальту. Хорошая мысль. Ой, вы тут за это, за эти доллары, ты у нас залазил вот так, ночи не спите. Ой, я хочу вам дать то, что изумруды, ты будешь вот так пальцем тыкать, они будут нести все. Нет, ты же такие.
Вместо самого кирпича будут что? Английцы, пожалуйста. Потому что это не ограничение. Ты можешь это раздать, пожалуйста. Нести будет золотые. Пойми, что это клей, поэтому только там газа может.
И Бог говорит, почему часто оно вас точит?
Серьезный вопрос? Поэтому, кто хочет создать анетит, изумруды, примерно, ты сказал, все за крестом. Пусть там создать. Лама этого там будет, вот так. Я думаю, что это так Бог пример показал. Чтобы показать свое отношение к ценностям. Но потом будет все другое. И будет Господь от вас будет быть там. Иди с ним, иди за ним. Тем более, иди с ним. Аминь.